вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». В ближайший час мы будем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейными делами, с семейными вопросами. Если, например, вы продаете либо покупаете квартиру, разводитесь или женитесь, или хотите составить какой-то документ в связи с этим, обязательно, и не знаете, как это правильно сделать, обязательно задавайте ваши вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Можно нам написать смс-сообщение, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И кроме всего этого, еще можно написать в наш YouTube-канал «Говорит Москва», Анна и Марина. Анна была со мной в предыдущем часе, поэтому Анна и Марина. Там тоже можно писать ваши, задавать вопросы. И смотреть на нас еще можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Софья, предлагаю перейти к вопросам. У меня, знаете, какой вопрос назрел? Что касаемо покупки и продажи жилья. Например, существует такой закон, что если мы покупаем жилье, то мы за покупку этого жилья платим налог в размере 13%, если мы там живем менее чем 5 лет. Так ли это? Есть ли какие-то другие способы? Не то чтобы не заплатить этот налог, да, а может быть, как-то по-другому
оптимизировать
свои расходы, да.
Да. Добрый день. Налогообложение 13% уплачивается с стоимости при продаже квартиры. Причем стоимость рассчитывается не от всей цены квартиры, а от разницы, от той, за которую вы купили, и от той, за которую вы продаете. То есть вы купили за 10, продали за 12, значит, 13% вы платите с 2 миллионов, а не со всей стоимости квартиры. То есть здесь налогообложение применяется именно в части получения доходов. Mm-hmm. Вот, соответственно, вы получили доход с продажи квартиры.
А если, например, я купила квартиру за 10 миллионов и продаю ее за 10 миллионов?
Значит, у вас никакого дохода нет?
Никакого дохода нет, и никакой налог я не плачу.
Правильно.
И еще, если я не ошибаюсь, никакого налога мы не платим, если наша квартира в собственности более 3 лет, и это наше единственное жилье.
Если у вас, в принципе, недвижимость в собственности более 3 лет.
Uh-huh. А если более 5 лет, то что у нас происходит?
Налогообложением не облагаются.
А существуют какие-то категории граждан, которые вообще, в принципе, освобождены от уплаты этого налога?
Да, в Налоговом кодексе там подробно перечислены категории граждан, которые освобождаются от данного налога.
Где можно посмотреть еще
раз? В Налоговом кодексе статья по налогообложению, вот по освобождению, там перечислены категории граждан, которые освобождаются.
Я предлагаю перейти к нашим вопросам. Напомню, что телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8 и телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Знаете, вот у меня такой вопрос. У меня есть квартира, приватизированная, ну, то есть, она на двоих приватизирована, на меня и на маму. Мама пока жива, дай бог жить долго и счастлива еще. Просто, если я захочу ее продать, налог... Мне нужно будет платить 13% или как? Одна вторая это моя. И одна вторая на маму. Но как мама уйдет, то получается квартира полностью на меня переходит.
Ну, соответственно, право собственности вы получите за целую квартиру только после, соответственно, ухода мамы по наследству. И если данная квартира будет потом в вашей единоличной собственности владения менее положенного срока, то придется заплатить, да, налог. А если выждать, соответственно, срок, который полагается по закону, после приобретения всей цельной квартиры, не только своей одной второй доли, то тогда, конечно, будет налоговая льгота.
То есть через полгода, если только я захочу продать, да? Просто вторая моя...
Да, я поняла. После смерти второго сособственника, в случае, если вы вступаете в наследство, вступить в наследство вам нужно в течение 6 месяцев с даты смерти. Соответственно, после этого вы получаете право собственности на всю квартиру. После этого вы эту квартиру можете продавать. Что касается налогообложения, то, соответственно, необходимо будет выждать срок для получения льготы, положенной, да, в 3 года, так как вы станете сособственником всей цельной квартиры.
Алексей, мы ответили на ваш вопрос?
Ну да.
Не вздыхайте так тяжело, все будет хорошо. До свидания, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Руслан, город Москва.
Да, Руслан.
Такой вопросик у меня еще вот по налогообложению. Вопрос состоит в том, квартира находится в соцнайме, ну, грубо говоря, приобретена по молодой семье. Плачу я 15 лет. А вот эти 15 лет являются ли тем сроком, когда я владею этой квартирой, и после выплаты 15 лет вот по этой программе, мне надо будет прожить еще 3 года, чтобы уйти от налогов. Это первый вопрос. И второй вопрос, если вот действительно квартира является одна, при продаже, покупке новой, налог не платится, если я правильно понимаю. Спасибо.
Вам необходимо заглянуть в свои документы и посмотреть, кто является собственником квартиры. Если вы являетесь собственником квартиры, вне зависимости от того, находится она у вас в залоге перед городом, перед банком, кому вы выплачиваете задолженность по этой квартире, право собственности у вас уже отчисляется. Соответственно, если она у вас в собственности более 15 лет, от налогообложения вы освобождаетесь при продаже данной квартиры.
Все, замечательно, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Могу
пожалуйста. Да, конечно, Сергей, задавайте ваш вопрос.
Да, подскажите, пожалуйста, вот есть дальние родственники, совсем дальние, и, ну, условно, можно их назвать недееспособными, но они состоят на учете у психиатра и так далее. Вот, как, ну, с какой-то долей вероятности, может быть, мы будем за ними ухаживать. У них есть жилплощадь. Вот как правильно, ну, как-то, может быть, оформить жилплощадь потом? То есть они вроде и хотят ее оформить, но и мы понимаем, что они не совсем дееспособны. Вот, как правильно поступить?
Ну, могу вам ответить, что недееспособными может признать только суд по специальному заявлению ближайших родственников либо органов опеки. Пока ваши родственники таковыми не признаны, соответственно, они вправе совершать сделки. А сделки с недвижимостью...
Ну, она, может быть, эта сделка оспорена, потому что они... Ну, они состоят на учете у психиатра.
Теоретически любая сделка в Российской Федерации с недвижимостью может быть оспорена, но основанием для признания сделки недействительной в случае, если человек не отвечал за свои действия, например, да, то это устанавливается исключительно судом и только посредством судебно-психиатрической экспертизы. Соответственно, человек может состоять в психоневрологическом диспансере на учете, иметь какие-то психоневрологические заболевания, но... Бывает, что у нас население страдает определенными заболеваниями. Да. Просто не все препятствуют ему осуществлять сделки. Поэтому здесь, конечно, лучше консультироваться с экспертами-психиатрами. Могут ли вообще, в принципе, люди отвечать за свои действия и не препятствует ли это в дальнейшем сделке? Мы здесь, к сожалению, юристы не можем оценить, потому что это уже чисто медицинский вопрос.
Ладно. Ну, то есть нужно начать с каких-то их лечащих врачей.
Лучше определиться с диагнозом и определиться, действительно ли данные граждане могут осуществлять сделки.
Насколько это правомерно,
да? Насколько их состояние вообще, позволяет им понимать, осознавать, что они делают и так далее.
А если, например, получается так, что оценивается их состояние как неправомерное, то есть они не могут совершать никакие сделки, то есть выписывается какая-то доверенность на другого человека, который может производить какие-то действия с их недвижимостью. Как это происходит обычно?
В случае, если действительно данные люди не могут осознавать значение своих действий, то они могут признаваться судом по заявлению ближайших родственников либо органов опеки недееспособными. В таком случае ближайшие родственники назначаются опекунами и, так сказать, да, уполномоченными отвечать за их имущество.
Слушай, вы сказали такую страшную фразу, что любую сделку можно признать недействительной, да?
Да.
Это очень страшно, на самом деле. я знаю, что когда покупаешь, продаешь квартиру, ты обращаешься за справками, да, о том, что с тобой все в порядке, на учете ты не состоишь. Но эти справки получить, на самом деле, достаточно несложно. И даже люди, которые их получают, потом все равно у них есть проблемы с тем, что они не совсем в себе. И вот именно такие, да, сделки можно оспорить.
К сожалению, справка о том, что человек не состоит на учете, да, в нарко- или психодиспансере, или справка о том, что человек осмотрен психологом, да, и к сделке готов, это не является гарантом к тому, что действительно...
Что с ним все в порядке.
Да, что с ним все в порядке. Потому что я, как уже, да, сейчас, да, сказала, вопрос осознания человеком своих действий решается только в суде и только посредством судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, где, соответственно, уже эксперты выясняют. Поэтому в настоящее время вот эти справки, это, конечно, более-менее хотя бы хоть какое-то примерное для вас понимание, вообще человек состоит или не состоит.
Хотя бы смог дойти, да.
Да, как бы, что ему там, например, нечего бояться, да, что он, да, идет совершенно спокойно брать справку в психоневрологический диспансер. Но еще раз повторюсь, что это не гарант.
А вот если так получается, смотрите, такой человек идет, берет справку, что с ним все в порядке, квартира покупается у этого человека, а потом он идет, например, и встает на учет, но уже после того, как прошла сделка. Эту сделку могут признать недействительной?
Выясняются моменты дееспособности и осознанием своих действий только на момент сделки. Соответственно, если человек, ну, какие-то, да, приобрел, так сказать, заболевания психиатрического характера уже после сделки, но на момент ее совершения не было никаких признаков и оснований, да, то, соответственно, сделка оспорена быть не может. То есть выясняется все на дату именно проведения сделки.
Это важно. А еще я знаю, что многие делают титульное страхование, да, недвижимости.
Да.
Можете рассказать, что это такое?
Титульное страхование недвижимости – это страхование ваших рисков при проведении сделки. Mm-hmm. То есть вы страхуете не недвижимость саму от там, залива, пожара там, или что-то еще. Вы страхуете переход права собственности. То есть чтобы с вашим правом, которое mm-hmm. будет написано в Росреестре, ничего не случилось. Соответственно, титульное страхование сейчас развивается в Российской Федерации, но страховые компании предъявляют достаточно серьезные требования. Они проверяют всю историю данной недвижимости, они делают правовой анализ и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, это может вас защитить в случае, если такая сделка будет оспорена.
Я знаю, что там какой-то процент платится, да, от стоимости квартиры именно за это титульное страхование.
Страховая рассчитывает в зависимости от стоимости, mm-hmm. в зависимости от рисков. Mm-hmm. Это квартира в первичной собственности, во вторичной собственности там, и так далее, и так далее. Там есть полноценный большой расчет, вот, который mm-hmm. страховая компания насчитывает.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Вера Васильевна.
Вера Васильевна, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Сейчас я, мне приемник мешает. Значит, потребовалась справка. Ну, я, в общем, забыла, какая справка, вы сейчас все поймете. Что сын, мой сын, является собственником нашей общей квартиры. Потребовалась такая справка. Он пошел за ней, а ему сказали, что вы не значитесь собственником.
Так.
Вот. Он пришел домой и говорит, вот, значит, так и так, не значитесь собственником. И, в общем, кто-то из знакомых ему сказал, ну, хорошо, что ты не значишься собственником, поэтому ты не платишь... налог, ежегодный налог. И он очень этому обрадовался. И не собирается выяснять вот с этой организацией, что он является собственником. Это их ошибка. Вот он что сказал. Их ошибка. Я платить налог не буду. Вот что будет с ним дальше?
С налогом или с вашим внуком?
С сыном.
С сыном.
Вера Васильевна, правильно?
Да. Да.
Вера Васильевна, какие-то справки о том, что есть право собственности, нет права собственности, не знаю, о каком органе вы, конечно, говорите, но я рекомендую начать с малого. Для того, чтобы убедиться, кому принадлежит все-таки квартира, обратиться в близлежащее МФЦ и попросить выписку из Единого реестра недвижимости, из ЕГРН. Там будет указано точно, кто является собственником квартиры. Бывает такая ситуация, так, например, угу, что так как у нас реестр создан после 1997 года, и квартиры, которые приобретены по дарению, наследству, угу, купли-продаже, угу, до этого времени, бывает, они в этот реестр не внесены. Соответственно, такое может быть, что человек собственник, но в Росреестре об этом сведений нет. Но обычно такие сведения есть и налоговые. Вот. Поэтому, Вера Васильевна, проверьте, на основании какого документа ваш сын вообще, в принципе, владеет этой недвижимостью, и запросите сведения в ЕГРН.
Может быть, какая-то ошибка.
Да, может быть, какая-то ошибка, может быть, просто они сведения такие не внесли, но он числится собственником. Ну, нужно разбираться.
Михаил нам пишет в Телеграме: квартира досталась в наследство от отца, наследников трое, владел ей менее 3 лет, продавали по одному договору купли-продажи, налоговый вычет 1 миллион, налоговая инспекция разделила на 3. То есть, если было бы 3 договора, то каждый получил бы вычет по 1 миллиону рублей? Так получается? Или нет?
Здесь бы хорошо документы посмотреть, да. О каком налоговом вычете мы говорим? Мы говорим о налоге или мы говорим о налоговом вычете?
То есть Михаил имеет в виду, например, у нас есть общая сумма от продажи квартиры, и так как было 3 собственника, то каждый платил по там, 300 с чем-то тысяч рублей, я так понимаю, делили на 3.
Тут можно гадать, но надо, наверное, попросить уточнить вопрос, возможно, у Михаила, что конкретно его интересует, налоговый вычет или налогообложение, потому что...
Дмитрий Михайлович напишет: добрый день, тема действительно интересная, нужна помощь, но как сложно дозвониться до вас. Есть дача, пишет нам 581, есть дача, и на нее розового цвета бумага на собственность. Софья, может быть, вы знаете, что это за розового цвета бумага на собственность. Говорят, уже не устарела, подскажите, так ли это? Устарела или не устарела?
Обычно розовые бумажки на собственность, они выдавались в период Советского Союза, только это, возможно, было не на собственность, а на право пожизненного пользования. Возможно, такое было. А, возможно, это уже в период после распада Советского Союза администрация выдавала такое свидетельство. В любом случае, данные документы не потеряли своей актуальности. Даже если у вас нет запись о том, что вы собственник в Росреестре, но у вас есть такой документ, вы можете совершенно спокойно с ним обратиться в любой МФЦ по своему региону и зарегистрировать свое право собственности, внести его в реестр. Никакая собственность не теряет своей актуальности.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Пожалуйста, Ирина.
Я хотела бы задать такой вопрос. Я от двоюродной бабушки получила наследство квартиру в 21-м году, в декабре. И налог я платила нотариусу. А теперь мне надо какой-то налог платить?
Вы платили нотариусу, я так понимаю, пошлину за вступление в наследство. Соответственно, сейчас вы платите налог просто ежегодно и как владелец имущества.
А я пенсионерка, он мне придет по почте или мне самой надо идти выяснять в...
Насколько я знаю, что пенсионеры, они имеют право получить налоговую льготу на один из своих объектов недвижимости. Соответственно, по данному вопросу вам бы лучше уточнить в Федеральной налоговой службе по своему месту проживания.
Но обычно, мне кажется, на почту приходят такие письма.
На почту приходят, но бывает, что сейчас налоговая очень сильно цифровизируется, и все старается отправлять в электронном виде, иногда забывают про бумажный вариант. Лучше уточните в своей налоговой.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Ирина, всего доброго. Так, у нас следующий вопрос, только звонков. 7373948. Так, это вот какой-то, мне кажется, хулиган звонит. Не будем с ним разговаривать. Или попробуем, 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 попробуем. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Хотел бы задать вопрос в прямом эфире.
Пожалуйста, задавайте.
Добрый день. Я в эфире?
Мы вас слушаем, Дмитрий.
Добрый день. Ситуация такая. Я с бывшей супругой приобретал квартиру более 3 лет. После некоторого периода, то есть более 3 лет, мы с супругой развелись. И по решению суда у нас получилось по 1/2 доли от этой квартиры. Через некоторое время супруга умерла, бывшая супруга умерла, и в ее долю вступила в наследство ее родственница. Я еще через некоторое время свою долю продал этой родственнице. Сейчас налоговая инспекция мне выставляет налог на то, что я получил прибыль. Но я этой квартирой изначально владел намного раньше, а потом просто, она была разделена вот по решению суда пополам. Справедливо ли это?
Налоговая инспекция, полагаю, отсчитывает срок владения имуществом именно с той даты, которая записана в Росреестре. Если вы посмотрите в свою выписку из ЕГРН, скорее всего, там будет написано по решению суда владеет одной и второй, и там будет стоять определенная дата. Вот с этой даты налоговая, соответственно, и отсчитывает срок. Если он Да. Я просто, объясняю логику Федеральной налоговой службы, откуда они считают этот срок. Соответственно, вам бы хорошо подать обращение в налоговую службу, предоставить документы о том, что вы являетесь собственником данной квартиры уже за пределами льготного режима. Уже более 3 и 5 лет, да, собственности, вот, и подать протест на данное налоговое требование и попробовать все-таки поспорить с налоговой.
С их стороны это несправедливое требование.
Ну, я полагаю, что несправедливо. Вы все-таки собственником были и до этого, причем в большей степени, насколько я понимаю.
Абсолютно. Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, Дмитрий, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена.
Пожалуйста.
Почему радиоведущая Марина неправильно произносит слово? Надо говорить не алло, хелло, а алло. Почему, Марина?
Не знаю, мне нечего вам ответить. Видимо, весеннее обострение, вот что я вам отвечу. 7373948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна Николаевна.
Пожалуйста.
Я хотела уточнить, вы говорили о титульном страховании, а вот не является подменой составление заявления в МФЦ о том, что без меня нельзя осуществлять никакие продажи квартиры моей и так далее. Я пенсионерка. Как объяснить это?
Ваш вопрос. Вы хотите подать заявление в МФЦ, чтобы без вас никакие сделки с вашей недвижимостью не совершались?
Это не замена вот титульного страхования, это гарантия того, что без меня не надо будет совершать сделки никакие?
Нет, это гарантия того, что в электронном виде, а сейчас у нас все цифровизуется, что в электронном виде без вашего личного участия никто ничего с вашей собственностью не сделает. Титульное страхование – это немножечко другое. Титульное страхование относится к тому, что, например, вы будете покупать какую-то себе еще, например, новую квартиру или дачу захотите купить, да?
Мне много лет уже. Вы знаете, вы советуете сделать это заявление в МФЦ?
Я не могу давать советы, я просто считаю, что это в какой-то мере более-менее безопасно.
Это лишним не
Благодарю
будет.
Благодарю вас за ответ. Спасибо.
Пожалуйста,
всегда слушаю передачу с большой пользой и благодарностью.
Спасибо вам большое.
Благодарю вас.
Спасибо. Алан нас спрашивает. Добрый день, могу я подать на регистрацию соглашение об оформлении в общедолевую собственность жилого помещения, приобретенного с использованием мат-капитала в простой письменной форме, без участия нотариуса? Участвую я, мама и дети, с супругом в разводе. Составленное соглашение в ППФ подать через МФЦ. София, надеюсь, вы поняли этот вопрос.
Да, у нас слушатель интересуется, можно ли не обращаться к нотариусу, я так понимаю, для определения долей в связи с выплатой материнского капитала. Насколько я знаю, что к нотариусу обращаться не обязательно, можно заключить такое соглашение в простой письменной форме, но по практике и по традиции все-таки все обращаются к нотариусу.
Дмитрий Михайлович нас спрашивает... Так, давно в браке, приобрели квартиру, оформили на супругу. 2 года назад развелись, раздел по 1/2, сейчас я продаю ей свою долю, но как мне сейчас платить налог, ведь я недавно стал собственником?
По поводу налогообложения, если он стал собственником, продает свою... Знаете, надо посмотреть в категории... уже бывшие супруги, да, насколько я понимаю, уже развелись.
Да, да, 2 года назад развелись.
Нужно посмотреть, знаете, фигурируете ли вы в списке людей, которые освобождены от данного налогообложения. А вообще, в принципе, налоговая считает от даты регистрации право собственности в Росреестре.
Артем нас спрашивает, несколько лет назад мне в ЖЭКе в квитанции после требования оплатить долг по ЖКХ написали, что если я прописан в этой квартире, то я являюсь собственником и что обязан платить за коммунальные услуги. Правда ли, что прописка означает право собственности или ЖЭК не прав? В квартире кроме меня никто не прописан, бабушка умерла 19 лет назад.
ЖЭК вряд ли может написать о том, что является именно собственником, потому что не они это устанавливают. Но даже если есть там такая запись, то в любом случае за коммунальные платежи обязаны платить не только собственники, но и все зарегистрированные лица. Поэтому, возможно, на нашего слушателя оформлен лицевой счет какой-то, он там зарегистрирован, единственный человек. Вот на него и все оформляется.
Поэтому все и происходит. Друзья, у нас в гостях Софья Жалялова, адвокат. Мы сейчас уйдем на новости, на самые важные, на самые интересные. После этого вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы. Готовьте их, пишите. После эфира продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный адвокат». Вместе с Софьей Жаляловой, адвокатом, мы отвечаем на ваши вопросы, связанные с семейным правом. Вопросы можно задавать по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Наш смс-портал плюс 7925888894.8. Телеграм говорит МСК-бот. И на нас еще можно смотреть и писать вопросы в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», Анна и Марина. Наша слушательница Светлана спрашивает, могу ли я прописать своего мужа в своей квартире без согласия других собственников? Вот если у меня есть такое желание.
Без согласия других собственников можно прописывать только несовершеннолетних детей. Они имеют такое право, все остальные только с согласия собственников.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте, вас очень плохо слышно, если можно в трубку говорите.
Так лучше слышно?
Да, так лучше.
Еще раз здравствуйте, меня зовут Владимир, Москва. У меня вопрос вот какой. Квартира находится в долевой собственности членов семьи. Хотим объединить все доли в руках одного человека путем заключения договора дарения. Все собственники совершеннолетние, требуется ли при этом нотариальное заверение такой сделки? Насколько знаю, нет. Подтвердите или опровергните, пожалуйста.
Да, в обязательном порядке требуется нотариальная форма сделки. Если не ошибаюсь, с 2018 года распоряжение долями только через нотариуса.
Хорошо. Не уверен, но спасибо в любом случае.
Спасибо, что позвонили. Видимо, наши слушатели лучше знают, как поступить. Могу ли я продать свою долю в квартире, пишет Светлана, где прописана я и мои дети, и моя мама?
Да, конечно, можно продать долю в квартире.
Даже несмотря на то, что там прописаны вот она, дети и...
Регистрация других граждан, несовершеннолетних и так далее, это не препятствует совершению сделки, просто к вопросу о том, кто купит и за сколько.
Здравствуйте, пишет Ольга. В селе стоит дом, в котором не прописан несовершеннолетний ребенок, но он находится в 1/3 доли. Можно ли его продать?
Можно продать, но только с разрешением... Органов опеки и попечительства не дают такое разрешение на продажу доли несовершеннолетнего только в случае, если вы доказываете, что вы наделяете этого ребенка не худшими условиями в другом объекте недвижимости.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли вернуть дарственное? Брат заболел инсультом. Инсульт был. И а у них вдвоем с дочкой была приватизация. И они его посадили в машину, заставили написать дарственную. Он сейчас вот вошел в себя и говорит, какой же я дурак. Можно ли вернуть это дарственное?
Оспорить, да?
Вернуть просто потому, что передумал уже, конечно же, нельзя. Сделка состоялась. Если есть основания для признания недействительным, это будет решаться только в суде.
Только в суде, да?
Да, только в суде. Просто передумать и отменить дарение нельзя.
Ага, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, всего доброго. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли платить налог? Так, это на автомобиле, это у нас другая тема, друзья. По квартирам лучше спрашивайте, по разводам, по имуществу. Может ли мой гражданский супруг внести меня в собственность при покупке ипотечной квартиры? Спрашивает Татьяна.
Конечно, вы можете приобрести квартиру в долевую собственность, вне зависимости от того, состоите вы в браке или нет.
А, Михаил нам подсказывает, что долю-то продать можно в квартире, но дисконт будет процентов 30 и более.
Да, это, наверное, есть. К вопросу, что да. там дети зарегистрированы. Да, зарегистрированные граждане, это всегда влияет на цену.
Поэтому, когда продаешь квартиру, просят...
Всех просят сняться с регистрационного
учета. Как можно быстрее. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Карен зовут.
Пожалуйста, Карен, задавайте ваш
вопрос. У меня вот такой вопрос. А скажите, пожалуйста, я вот в браке с женщиной, да?
Так.
У меня до брака, значит, с ней. У нее недвижимость есть, и машина есть, и дача есть.
Как все хорошо.
Квартира, дай бог здоровья, и родителям тоже, они живут тоже.
Да.
Я вообще, ну, скажем так, в дальнейшем, если не дай бог что-то, я вообще имею право что-то там иметь.
Вы имеете в виду в случае смерти супруги, не дай бог?
Да, да, не дай бог, конечно.
А, в случае смерти супруги, если вы на тот момент будете являться законным супругом, и брак не будет расторгнут, вы будете являться наследником в первую очередь, вне зависимости от того, когда приобретены все объекты недвижимости там, или другие вещи.
Все, благодарю, хорошего
вечера. Пожалуйста, Карен, всего доброго. 454-й нас спрашивает, какие риски могут возникнуть при приобретении апартаментов, если срок, по истечении которого владелец утрачивает право на собственность апартаментов?
Срока утраты права собственности вообще, в принципе, на какие-либо объекты недвижимости, жилые или нежилые, такого нет, конечно же. А какие риски при покупке апартаментов? Вы должны понимать, что это не жилое помещение. Пока еще по закону. Да. Несмотря на то, что вы там будете жить, вас не будет защищать, например, Мосжилинспекция, если с вами будет воевать управляющая компания, выставлять вам какие-нибудь необоснованные счета. Это всегда проблема.
Кстати, это проблема апартаментов, да.
Там это проблема высокие... апартамента, там высокое, счета, там да. выше налогообложение, да. там выше обслуживание коммуналки. И причем Мосжилинспекция и Роспотребнадзор в данном случае никаким образом вам не помогут. Это просто нужно изначально понимать. А так, какие еще могут быть риски? Ну, все риски нежилого помещения, соответственно. В соседнюю квартиру может заехать салон красоты.
Может заехать салон красоты, насколько я знаю, например, если кто-то шумит, да, в соседней квартире, вы тоже не можете на это пожаловаться, потому что это нежилое же помещение, после 11,
к сожалению,
да, можно шуметь и
но это не то, что можно, конечно же, нельзя, по-хорошему-то, да, просто к вопросу о том, что реакция контролирующих органов здесь будет минимальна, очень сложно добиваться правды.
7373948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Нина, меня зовут Нина.
Пожалуйста, Нина, задавайте ваш вопрос.
У меня такой вопрос.
Сделайте, пожалуйста, радио чуть тише. У вас, да, слышно не очень хорошо. Спасибо. Спасибо.
Дело в том, что у меня 6 сотых земельного участка. Вот, и я свой земельный участок увеличила площадь. У меня площадь увеличили уже 6 сотых. Снят с регистрационного учета в 2019 году. И вот, на публичной карте не числится мой земельный участок 6 соток. И по этой причине мне чинят препятствия, то есть я не могу оформить свой жилой дом, зарегистрировать. Мне нужен зарегистрировать дом, чтобы у меня был адрес, чтобы я могла электричество оплачивать. Я электричество провела, а оплачивать не могу. Дом построила в 2018 году и до сих пор не плачу электричество, так как нету адреса. Куда мне обратиться? Что мне сделать? Советуйте, пожалуйста.
А вам дом не регистрируют по какой причине? Он по кадастровой карте не находится на вашей земле или по какой причине вам не регистрируют?
Ну, даже не знаю, куда мне обратиться надо, я не знаю.
А почему его не регистрируют? Как так получилось?
Не знаю, вот, то есть 6 сотых у меня как будто, то есть сняты с регистрационного учета. Это у меня в Росреестре сказали, но на публичной карте 6 сотых числится.
Я думаю, что всегда нужно начинать в вопросах недвижимости с получения через МФЦ выписки из ЕГРН. Там будет указано, соответственно, когда была приобретена собственность, почему она была утрачена, если такое есть, какую площадь, какой размер и так далее. И уже от этого отталкиваться, это будет спор с Росреестром, вызывать кадастровый инженер и так далее, и так далее. Сначала нужно с документами разобраться.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Пожалуйста.
Москва. Такой вопрос. Да, Дмитрий. Вот дама звонила передо мной, интересовалась, то, что собственник имеет право продать свою долю. А разве не тот, кто с ним проживает, первый как бы очередник или нет?
имеет преимущественное право покупки только сособственники. Просто зарегистрированные граждане не влияют на сделку.
Ну, я про это, да, и хотел как бы, да, услышать, чисто подтвердить то, что, да, допустим, там муж-жена, кто-то решил продать, то там муж или жена в первую очередь должны им предложить, а не то, чтобы на сторону продать кому-то.
Все правильно. Долевые сособственники имеют преимущественное право. При этом, если человек просто зарегистрирован в квартире и не является собственником, то его не спрашивают.
Все, благодарю, спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста, Дмитрий, вы очень подкованный. Михаил вот нам еще подсказывает. Любое оформление дачного дома нужно начинать с участка. Пока не выправите документы на участок, дом регистрировать бесплатно. Понимаете? Так, если наследники, пишет Алла, недвижимости являются двоюродными братьями, сестры и дяди, у которого есть дети, других ближайших родственников нет в живых, при вступлении в наследство дети дяди тоже имеют право на долю в этой недвижимости или нет?
Наследуется каждая очередь, по очереди, да, извините за тавтологию. Соответственно, первая очередь – это родители, супруги, дети. Вторая очередь и третья, и четвертая, там, до седьмой прописаны в законодательстве. Соответственно, если во второй очереди у нас есть и дядя, по-моему, если я не ошибаюсь, племянники у нас по праву представления наследуют, надо просто уточнить. Вы открываете статью Гражданского кодекса, и там, соответственно, указано, кто у нас во второй очереди. Если они там все указаны, значит, все и наследуют.
Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вера Николаевна.
Пожалуйста,
Вера Николаевна. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если сдается квартира, и туда арендаторы являются семья с ребенком, с несовершеннолетним, не получится ли так, что, чтобы потом с ними расторгнуть вот, договор, что они скажут, что пока ребенок несовершеннолетний, он там будет проживать?
Нет, конечно. Если у вас просто гражданско-правовые отношения по договору аренды, по договору найма, то, соответственно, вы устанавливаете в договоре срок, и по истечению этого срока вы принимаете решение либо о его расторжении, либо о пролонгации. Возраст арендаторов не влияет здесь на продолжение этих отношений.
Это же не его собственность.
Конечно, да? Конечно.
Возраст вот этого несовершенного ребенка, его, а могут сказать, что...
Нет, не могут.
Вы не имеете права его...
Нет, не имеют права,
нет, так нет, сказать. Нет, это ваша собственность.
Он не собственник квартиры, поэтому... Нет, да. Нет.
И второй вопрос можно?
Пожалуйста.
Вот если муж и жена, ну, больше никого у них нет, делают завещание друг на друга, и вдруг обнаруживаются какие-то родственники, ну, достаточно близкие, не будет у них покушения на это завещание?
Не смогут ли они претендовать на него?
Да-да.
При наличии завещания могут претендовать только те родственники, которые по закону наделяются обязательной долей в наследстве. Это несовершеннолетние дети, либо нетрудоспособные родители. Соответственно, если таких родственников ближайших нет, то больше никто претендовать не может.
А так вот имеет смысл делать завещание друг на друга, муж на жену?
Вы можете оформить завещание друг на друга, это не препятствие совершенно.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Вера Николаевна, всего доброго. Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анастасия.
Пожалуйста, Анастасия.
У меня такой вопрос. У нас с мужем заключен брачный договор, в котором сказано, что все имущество, записанное на мое имя, принадлежит мне, все имущество, записанное на его имя, принадлежит ему.
Так.
Мы его составили в 2020 году. В 2021 году, через полгода, я купила квартиру на деньги с продажи наследственной квартиры. Вопрос, в общем, в чем? Если супруг умрет, что будет с договором? Он аннулируется. Его родственники смогут тогда претендовать на эту квартиру, которую вот я купила?
Нет, брачный договор, он не аннулируется, и это является вашим личным имуществом. Соответственно, на ваше личное имущество никто претендовать не может.
То есть оно не попадает в общую массу наследственных?
Оно, да, не является вашим... Да, да, если вы прочитаете свой брачный договор, там есть такая формулировка, что вы изменяете совместный режим собственности супругов, и теперь вы становитесь личными собственниками каждой своего имущества. Соответственно, супруг больше к вашей квартире не имеет никакого отношения, она не является совместно нажитой, и его потомки, его наследники не могут на нее претендовать.
Спасибо большое, вы меня обрадовали.
Пожалуйста. Пожалуйста, Анастасия, обращайтесь. Пожалуйста. Елена нам пишет в Телеграме. Я и мой двоюродный брат владеем пополам участком и домом в Подмосковье. Совместная долевая собственность. Можем ли мы после сноса старого дома построить один новый дом на двоих с общей стеной по оси участка?
Если это технически можно, то можно строить.
Ну, может быть, имеется в виду как-то через документ нужно это оформлять, нет?
Если сносится старый дом, угу. можете строить новый дом с общей стеной. Ну, да, не вижу препятствий, либо, может быть, какой-то есть уточняющий более вопрос. Может,
Елена, пишите, еще? Если да, он есть.
Если есть.
А, Михаил пишет, а вообще были случаи, когда брачный договор признается ничтожным?
Да, есть случаи, когда брачные договоры оспаривают. Их оспаривают, в принципе, mm-hmm. по таким же основаниям, в случае, если один из супругов не отвечал за свои действия по психическим основаниям. Mm-hmm. Если, например, брачный договор был кабальным, что бывает очень редко, но случается, да, когда все одному, mm-hmm. второму ничего. Да, такие случаи бывают, но могу вам сказать, что они, если честно, минимальны.
А вот если вот возвращаясь к вопросу Анастасии, немножко по-другому спрошу. Например, если я нахожусь в браке, получаю какое-то наследство, да, продаю это наследство, да, и покупаю какую-то квартиру взамен этого наследства. Мой муж может претендовать на эту квартиру, которую я купила, будучи в браке, но получив в наследство квартиру?
Если вы приобретаете свое недвижимое имущество mm-hmm. за счет подаренных либо унаследованных денег, mm-hmm. либо за счет продажи подаренного или унаследованного имущества, это признается вашим личным имуществом, соответственно, супруг на него не претендует. Здесь сложность в чем? Что это документально никак не оформляется.
Да, как обычно, можно это доказать?
Это обычно устанавливается судом. Угу. Суд обращается специально с требованием о признании данного имущества личным и исключении его из супружеской массы.
Главное, вот как раз пишет Михаил, доказать, что приобретено за подарочные средства. Да, как раз?
Да.
Ну, Михаил, это достаточно легко Михаил, указать. Михаил, вы как-то прям тоже разбираетесь в теме. Вопрос о брачном договоре. А разве договор не прекращается со смертью супруга, спрашивает Любовь?
Но его положение не любой документ прекращается со смерти человека, да, доверенность, договор там, и так далее. Вопрос в том, что какие это влечет последствия. Вот брачный договор не аннулируется. Все, что было ранее до него, соответственно, не прекращается в связи со смертью.
Елена уточняет, что дом с общей стеной, но на две квартиры. Это дуплекс. Можно ли строить при совместной долевой собственности?
Я думаю, что да.
Следующий вопрос. Так, боюсь рисковать. Опять кто-нибудь сейчас нам позвонит и будет ругаться. Так, вот попробуем. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Иван. Вот сейчас слушаю вашу передачу.
Да,
очень интересная и очень актуальная.
Спасибо.
Вот тогда такой у меня вопрос к вам. И сейчас вот у меня есть недвижимость. У женщины, с которой мы хотим быть вместе, тоже есть недвижимость. Наши вторые половины умерли, к сожалению. И если мы сейчас заключаем брак, то жена или муж, кто-то там переживет друг друга, являются наследниками в первую очередь. А если вот будет составлен этот брачный договор, о чем сейчас вы говорили, где будет указано, что каждому принадлежит свое, и в случае смерти одного из них, второй не имеет права претендовать, а претендовать должны дети этого, того, кто умер. Угу. Так возможно или нет?
Вы имеете в виду...
Сможет ли, например, на квартиру Ивана претендовать дети его второй половины? Насколько
нет,
я поняла.
Сама нет, сама вторая половина. Вот если у нас
сама вторая половина претендовать на вашу квартиру.
Да. Я бы хотел, чтобы ее претендовали дети мои.
Ваша, а брака. Жена не имела к этому никакого отношения.
Да, угу. да.
Смотрите, как... жена является при заключенном браке наследником первой очереди. Соответственно, если ко всему имуществу, вне зависимости от того, когда оно приобретено, да, то есть мы открываем гражданский кодекс и смотрим, что к вашему к имуществу, не будем про вас говорить, что когда человек умирает, к его имуществу наследуется его жена, его дети и его родители. Соответственно, если вы хотите, чтобы унаследовали только ваши дети, тогда вы пишете только на них завещание, и в таком случае вторая ваша половина не будет претендовать на ваше имущество.
А она спорит завещание, это может в этом случае?
Оспорить завещание, я могу сказать, практически невозможно, если оно соблюдено и составлено по всем формам. Это волеизъявление человека, никто не может ему препятствовать завещать свое имущество кому угодно.
То есть в брачном договоре такой вообще пункт невозможен, да, вот так,
чтобы... Если вы хотите, чтобы после вашей смерти ваше имущество осталось только вашим детям, это завещание у нотариуса.
Этого достаточно?
Да.
Угу.
Спасибо большое.
Пожалуйста, вам всего доброго. Вива Калабрас в Телеграме спрашивает. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли обязать бывшую жену отчитываться о получении алиментов? Имеется в виду через суд или приставов? Спасибо.
Нет, и такая практика уже давно сформировалась. Обязать жену предоставлять отчеты в каком-либо виде нельзя.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А обязан ли суд отправлять решение в адрес организации, в отношении которой вынесено решение?
Если участники процесса присутствовали в судебном заседании... Нет. Что?
Нет, не присутствовали. Я по ходу заседания подал ходатайство, суд его удовлетворил, ну и включил эту организацию в решение.
Угу. Суд обязан участникам процесса направлять копии судебных актов.
Ну, участники это... Вот они не присутствовали.
Не присутствовали.
Все равно...
Соответственно, необходимо отправлять суд, должен отправить всем, всем участникам, которые были заявлены в ходе судебного процесса, вне зависимости от того, присутствовали они или нет, должен направить копии судебных документов.
Ага. Ну и, соответственно, они должны, получив эти документы, их исполнять, так я понимаю?
Ну, смотря что в судебных документах написано, конечно, да. Судебное решение нужно исполнять.
А следующий вопрос. Тэдж нас спрашивает. Добрый день. Супруга продала квартиру, которую приобрела до брака. Хотим купить новую квартиру уже в браке. Могу ли я отказаться от права собственности без брачного договора?
Отказ от права собственности, он имеется в виду, не будет ли эта квартира являться совместно нашим имуществом, и как этого избежать, если вы не хотите становиться сособственником квартиры, вы себя, во-первых, не указываете, да, в договоре, да, в новой квартире, а во-вторых, вы можете заключить брачный договор, что конкретно эта квартира будет принадлежать вашей супруге.
Чтобы вы не могли на нее претендовать. Какой замечательный мужчина. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо за очень квалифицированную консультацию.
Спасибо.
И, пожалуйста.
Да, мы слушаем.
Я вот член Совета ветеранов большой организации. И мне один из моих ветеранов задает такой вопрос, несколько необычный. Вот в Ясной Поляне Лев Толстой похоронен на территории своего имения.
Так.
А может ли ветеран, который имеет тоже, ну, что-то вроде имения, меньше, чем у Льва Толстого, быть похоронен на своей территории? Разрешается ли это по закону?
Интересный вопрос.
Да, очень интересный вопрос. Если честно, даже сейчас так сходу...
Софья, я думаю, что мы к следующей программе подготовимся.
Да, я обязательно изучу этот
Виктор
вопрос.
Виктор Михайлович, позвоните на следующей программе, мы обязательно ответим.
Ответим обязательно.
На этот вопрос очень интересно. А Елена пишет, при достижении пенсионного возраста жена слушателя получит обязательную долю, несмотря на завещание. На завещание разве нет? Вот то, что вы как раз, Софья, говорили, что если написали завещание, то все можно не переживать. А вот если не писать завещание, то вот в обязательном порядке разве долю она не получает?
Да, у нас доля получают в обязательном порядке родители, если они нетрудоспособные, соответственно, дети несовершеннолетние и супруги нетрудоспособные. Ну, то есть наследники в первую очередь.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вера Васильевна.
Да, Вера Васильевна.
В начале передачи нас прервали. Наконец я дозвонилась. Вопрос такой. У нас есть свидетельство о собственности на жилье на двоих. На меня и на моего сына. Но в МФЦ сказали, он ходил туда два раза, что он не значится собственником на жилье. Не значится.
А в чем ваш вопрос, Вера Васильевна?
Что вы сказали?
В чем ваш вопрос?
А вопрос состоит в том, что он и не хочет восстанавливаться как собственник.
Вера Васильевна, если у него есть свидетельство о праве собственности, которое выдано до 1997 года, он может не числиться в реестре, и МФЦ правда могут так сказать. Но если у вас есть такой документ, то он все равно, эта собственность у него есть, он ее не потерял.
Михаил нас спрашивает, в квартире имеется три собственника, один из них стоит на учете, что-то с психикой, человек с виду адекватен, но на бумаге это не так. Возможно ли продать квартиру, даже если все собственники согласны? Вот, кстати, интересный вопрос.
Продать квартиру можно, да, в любом случае, если один, если никто не признан недееспособным. То есть, да, мы уже с вами вначале обсуждали, да, что наличие психоневрологических заболеваний не препятствует к совершению сделки. Вопрос в том, насколько эти болезни мешают человеку осознавать то, что он делает. И это у нас необходимо подключать лучше уже судебных психиатров, которые дадут ответ.
К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Мы надеемся, что мы смогли сегодня вам помочь, ответить на ваши вопросы вместе с Софьей Жиляловой, адвокатом. Софья, большое вам спасибо, было вам очень спасибо. Интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».